Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Студия Илья Харламов. Доброе утро. Я приветствую в этой же студии мою коллегу Ольгу Гаврилову. Оля, привет.
Привет.
Начнем с Реджепа Тайипа Эрдогана, который не на шутку разошелся. Нашла коса на камень, как ты справедливо указываешь. Эрдоган пригрозил удалить американцев с военных баз его страны, ну, прежде всего, с базы Инжерлик, и признать геноцид не кого-нибудь, а индейцев, если США ведут санкции против Анкары. А мы, как знаем, Вашингтон и Трамп, в общем, обещали это сделать. Очередной пакет такой серьезный вести против Турции за те самые С-400 российские.
И не только за С-400, там еще несколько грешков обнаружили у Эрдогана. Ну, надо сказать, что в Пентагоне довольно спокойно отреагировали вот на эти угрозы. Сказали, что США используют турецкие военные базы только с разрешения Анкары. Причем, вот, что касается угроз Эрдогана, он ведь пообещал не только закрыть для США вот ту самую знаменитую авиабазу Инжерлик, где, кстати, хранятся американские ядерные бомбы Б-61, но еще и базу Кюреджик, которая является частью системы ПРО-НАТО в Европе. Ну, а что касается признания геноцида индейцев в ответ на признание Сенатом геноцида армян в Османской империи, то, в общем-то, ну, можно, наверное, сказать, что Эрдогана понесло, потому что он и французам припомнил массовые убийства в Алжире, и работорговлю в Сенегале, и вообще в итоге сказал, что мы раскроем, что Запад — это история расизма и колониализма.
В общем, разбушевался. Давай мы узнаем, что это все может означать, у эксперта Российского института стратегических исследований Владимира Фитина. Владимир Павлович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, как вам эскапады Реджепа Тайипа Эрдогана насчет индейцев? Вот по французам он проехался и, в общем, в целом настроен, ну как-то очень решительно, на словах, по крайней мере.
Ну, откровенно говоря, уже привыкли к подобному поведению президента Турции и не думаю, что это внесло какие-то новые краски в картины, которые он рисует. Ну, это, так сказать, экстравагантные, экзотические заявления, которые он, в принципе, привык делать, ну, за которыми, так сказать, кроме общего такого фона ничего не стоит.
Ну а санкции-то последуют со стороны США? Вот как долго это еще продлится? И
уже санкции есть там, да.
У кого быстрее сдадут нервишки?
Санкции уже есть и вводили против компаний, частных лиц, граждан Турции. И, в общем, кстати говоря, ведь если мы помним, в 2018 году ввели санкции как раз за С-400, тогда обрушилась лира, ну, повышенные пошлины, точнее, это так выглядело, на турецкие стали, алюминий. В общем, это болезненно сказалось на Турции. А теперь чего ожидать?
Ну вот сейчас ситуация такая же, у кого нервы сдадут, поскольку на протяжении уже длительного времени идет вот такая борьба Соединенных Штатов против Турции с той точки зрения, чтобы построить в общую натовскую колонну Турцию, и чтобы она не выделялась никакими своими собственными намерениями и не демонстрировала свои отличающиеся от других интересы. Вот, поэтому на чаше весов, на двух чашах весов разные вещи. С одной стороны, американцы хотят сделать все, чтобы Турция была полностью, так сказать, подчиняющейся указаниям и инструкциям из Вашингтона страной. Но с другой стороны, они понимают крайнюю важность этой страны и ее армии с точки зрения натовского потенциала, с той точки зрения, что это вторая по силе армия в НАТО и, так сказать, обеспечивающая так называемый восточный фланг этой организации.
Прикрывающий, да.
Да, тут смотрите, да. Ведь не только досталось там французам, американцам, тут еще и России ведь от Эрдогана
перепало досталось,
да, он обвинил Москву и Вашингтон, ну, опять же, Вашингтон в нарушении договоренности по курдам, да, и...
Это, кстати, он уже делал, когда из Вашингтона вернулся, там, месяц назад, по-моему.
Да, и Эрдоган утверждает, что на севере Сирии остались боевые группы курдов, которые продают нефть правительству Башара Асада.
В этой связи, Владимир Павлович, вот какой вопрос. Но все-таки, смотрите, он уже на Россию не первый раз, ну, я не скажу, нападает, но, во всяком случае, некие такие критические высказывания позволяют.
Между прочим, инциденты.
Да, но у нас ведь есть масса планов, да, и договоренностей. Те же самые С-400, тот же самый турецкий поток и много чего другого. Вот не перерастет ли риторика в какие-то там очередные неприятные действия со стороны Турции?
Ну, откровенно говоря, в этой ситуации Турции довольно сложно конфронтировать абсолютно со всеми ключевыми игроками. То есть одновременно и с Вашингтоном, и с Евросоюзом, как известно, тоже в жесткой конфронтации, прежде всего по средиземноморским делам, и с Россией. Поэтому мне кажется, что на уровне риторики это будет продолжаться, как было и раньше, прежде всего применительно к ситуации в Идлибе, но реальных мер, которые могли бы подорвать сотрудничество с Россией, я не представляю, что Турция может на это пойти.
Владимир Павлович, не уходите с линии, коротенький перерыв и к следующей теме.
Радио «Спутник».
Россия в тройке. Американский журнал US News обнародовал рейтинг самых могущественных в мире стран. Оля.
Да, и Россия оказалась на втором месте. На первом, ну, понятно, Соединенные Штаты. Третью строчку занимает Китай. Список составили аналитики BAV Group и Wharton School Университет Пенсильвании. Вот посмотрела я вообще, что это за организация. Не знаю, насколько она авторитетная. При составлении списка учитывались вот такие критерии, как данные о ВВП, численности населения, а также показатель ВВП на душу населения.
Здесь сразу вопросы возникают.
Здесь очень много вопросов. Причем я вот буквально скажу, посмотрела, что пишет соцсеть, в том числе сайт «Спутника». Так вот, значит, такие комментарии. Это, видимо, старый номер журнала за 84-й год. И странно, как это мы умудрились занять второе место с ВВП меньше Португалии и населением в 10 раз меньше Китая.
Владимир Павлович, еще тут любопытное уточнение. Значит, вот могущественные страны, они в новостях фигурируют, но это действительно, да, Россия в новостях, правда, не всегда в таких совсем уж позитивных, но играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей. Вот, Владимир Павлович, а какую глобальную экономическую модель Россия предлагает миру?
Нет, ну, прежде всего, Россия предлагает прекратить санкционные игры, которые фактически тормозят развитие мировой экономики. Предлагает, чтобы вернуть роль, которую играла Всемирная торговая организация, чтобы не политические веяния определяли возможности развития сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Вот это главное, что хотела бы видеть Россия в будущем.
Но политические веяния, по-моему, всегда на экономику оказывали влияние. И это в отрыве-то не бывает, да? Это как бы благие намерения такие получаются.
Но не в такой степени, как сейчас, поскольку именно Соединенные Штаты ввели сейчас в моду такое отношение к экономике, которое определяется чисто политическими интересами данной страны.
А вот относительно данных о ВВП, численность населения, оно сокращается, как недавно и Росстат заявил, а до этого Счетная палата. Здесь-то мы каким образом на втором месте оказались, с вашей точки зрения?
Нет, ну, во-первых, почему мы считаем за истину в последней инстанции рейтингование вот данной...
Не-не, мы так не говорили, что это истина в последней инстанции. Просто это университет Пенсильвании, там должен был, по идее, бы родиться совсем другой рейтинг. А вдруг вот комплементарный весьма...
Да, я еще посмотрела буквально рейтинг экономик мира этого года, таблица ВВП стран мира. Так вот, Россия даже в десятку не входит.
Ну, в том-то и дело. Поэтому можно сомневаться в критериях, которые использует Пенсильванский университет. Но, очевидно, они придают больший весовой коэффициент роли, которая играет на международной арене России, ее политика, ее вооруженные силы.
Ну, видимо, они на мир смотрят, не знаю, как уж сказать, в розовых очках, да, или как-то иначе, чем, скажем,
на
другие
Россию
такие довольно авторитетные экономисты.
Ну, это довольно странно, что именно на Россию они решили посмотреть в розовых очках, в отличие от всех остальных американских организаций.
Может быть, это агенты Кремля?
Ну вот, единственное, только предположить можно это.
Спасибо вам большое. Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин. А у нас небольшой перерыв на музыкальные новости.
Калининградские полицейские в шутку разослали сослуживцам липовый приказ о вырезании бумажных снежинок и украшении участков к Новому году. хотели поднять настроение, а получили устный выговор от руководства. Ательеры рассказали, что чаще всего из номеров воруют полотенца и тапочки. Но бывают и экзотические случаи. Из пятизвездочных отелей выносят произведения искусства, телевизоры и матрасы стоимостью в несколько тысяч долларов.
Забирай все, что хочешь, но только не это. Остальное бери и жги, никто не заметит.
Российский ученый обнаружил и описал новый вид панцирных клещей из Малайзии. А из любви к творчеству группы «Кино» дал им имя Витя в честь Виктора Цоя.
И согрета лучами звезды по имени Солнце.
Будь в теме.
В студии Илья Харламов и Ольга Гаврилова. Брюссель ставит условия. Репутация России зависит от решения газового вопроса с Украиной до конца года, заявил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.
И он, кстати, объяснил, почему все-таки Брюссель настаивает на сохранении украинского транзита. Так вот, по словам Эдерера, Евросоюз не хочет складывать все яйца в одну корзину, чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность. Но, в общем-то, я, в принципе, согласна с послом. Зачем зависеть от одного поставщика? Всегда в случае чего можно разорвать контракт и получать газ из другого источника. И, кстати, вот об
не
этом
только
же...
можно, но и получает Европа из разных источников.
Об этом говорит и посол, что суть энергобезопасности в диверсификации источников энергоресурсов, поставщиков и маршрутов поставок. Ну и плюс к тому действует третий энергопакет, который тоже наполовину ограничивает как бы потребление «Газпрома». То есть он не может занимать полностью всю трубу своим газом.
Да, 50%.
50%.
На линии председателя Президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. Вадим Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вадим Васильевич, скажите, пожалуйста, ну вот в Кремле заявляют, что сохранен будет газовый транзит только при экономической целесообразности для России, для «Газпрома». Но дело в том, что это не первое такое заявление. И Владимир Путин такие же слова говорил на протяжении последних лет неоднократно. Теперь это было сказано Дмитрием Песковым. Мы видим, что позиция Кремля не меняется. Час икс приближается неуклонно. Это 1 января следующего года. И абсолютно непонятно, как дальше будет складываться ситуация? У вас какие-то есть ощущения? Договорятся о чем-то? Или как будет дальше-то все?
Процесс переговоров между украинским и российским субъектом хозяйствующей деятельности это нормальное явление. И наш небольшой опыт последних 20 лет говорит о том, что подобные так называемые конфликты регулярно завершались в ночь с 31 декабря на 1 января.
Да, было такое лет 10 назад, я помню.
Было несколько раз.
Несколько раз, да. Весьма нервное время было, конечно.
Но все-таки мне кажется, что сейчас для «Газпрома» ситуация несколько хуже, чем была в предыдущие годы, потому что, несмотря на то, что переговоры продолжаются, уже можно предположить, что срок в один год, на котором настаивала Москва, уже не будет обсуждаться, и речь, скорее всего, пойдет о 3-5-летнем контракте, и основным вопросом является все-таки вопрос объемов.
Я бы не принимал во внимание различного рода высказывания представители Евросоюза. По одной простой причине. Есть интересы хозяйствующего субъекта, для которого самый главный принцип является выгода коммерческая. Иначе ради чего работают хозяйствующие субъекты. В этой части позиция европейской стороны, она, безусловно, является непорядочной и нечестной.
Почему? Подождите, вот...
Но они покупатели, они же имеют
право
свои условия диктовать.
Опять же, посол Москвы заявил, что в вопросе Украины для Брюсселя важна стабильность страны, а транзитные сборы вносят существенный вклад в украинский бюджет. И поэтому,
то есть не будут просить у них, да, а будут зарабатывать на российском газе. Вот концепция,
Брюссель,
собственно говоря.
Мне кажется, выдвигает вполне справедливые условия. И он, кстати, является третьей стороной в переговорах.
Я не сказал бы, что Брюссель выдвигает честные условия, потому что создание третьего энергопакета было направлено именно против позиции «Газпрома». И если взять во внимание вообще все действия Евросоюза за последние годы в отношении российских хозяйствующих субъектов, они не являются честными и порядочными. Хотя бы решение Стокгольмского трибунала, арбитражного суда, когда вопрос обвиняют российскую сторону в том, что она в чем-то виновата, и в решении суда указывается, да, российская сторона права в хозяйствующем споре, однако Украине сегодня тяжело, поэтому 2 миллиарда вы заплатите.
Три миллиарда.
Да, 3 миллиарда. Это честное отношение, и это первое.
Ну почему? Украина ведь согласилась взять газом. Она согласна взять...
Нет, но это все равно. Там не деньгами,
газа.
Так товаром.
Нет, украинская сторона никогда этого еще решения не высказывала.
Как-то не высказывала. Зеленский даже об этом говорил.
Знаете, то, что говорит украинский деятель, это еще ни о чем
он
не говорит.
Он не деятель, он президент Украины.
Ну, деятель, то не президент,
да,
это все-таки деятель.
Является,
в известном
он
смысле.
Он является руководителем коммерческой организации. Позиция Зеленского одна, а позиция руководителя украинского хозяйствующего субъекта совершенно другая.
Вадим Васильевич, исключающий, да. А можно вот концептуальный вопрос? Дело в том, что ведь года 4 назад, а даже чуть побольше, шла речь о том, чтобы вообще избежать украинского транзита. Для этого создавался турецкий поток в известной степени. Там, кстати, изначально должно было быть 4 нитки, тем не менее 2 осталось. Для этого же Северный поток был предназначен, который будет заполняться, судя по всему, только на 50% российским газом. И в результате, для того, чтобы Европа была таким ключевым покупателем, украинский транзит сохранен. Вот это можно считать какой-то недоработкой, что ли, Москвы, что не удалось избежать этого рискованного маршрута?
Ну, вы знаете, очень трудно обвинять в чем-либо Москву.
Нет, это не обвинение, просто размышление на эту тему.
Даже можем размышлять на этот счет. Мы видим, что ведется экономическая война с российской стороной на протяжении последних 10-15 лет в области энергопоставок. И мы здесь видим интересы, в первую очередь, европейские и американские, в той части, чтобы максимально уменьшить коммерческие выгоды для российской стороны.
Но американские с европейскими интересы не совпадают здесь. Ведь американцы хотят Европу дорогой газ продавать, а европейцам-то это никак не нужно.
Американская сторона присутствует...
Так, и поляки уже заключили контракт на поставки американского сжиженного газа.
Правильно. И американская сторона присутствует в переговорах со стороной Украины. Незримо. Она постоянно срывает переговоры. Вы вспомните, сколько раз украинская стороне, российская сторона совместно с европейской предлагали сделать консорциум. Предлагали эту трубу выкупить и контролировать ее. По той причине, что украинская сторона постоянно воровала газ и все это признавали. Но никого это не беспокоило, потому что это проблемы были у российской стороны.
Но все-таки, вот смотрите, давайте поставим точку или точку с запятой. Российская сторона понимает, насколько для репутации ее газа в Европе важно разрешить этот вопрос до конца 2019 года. Именно так ставит вопрос в Брюсселе. Насколько это важно?
То есть не в авральном порядке, да? Не в
новогоднюю
ночь.
Москва пойдет на уступки или контракта до конца года не видать?
Безусловно, как хозяйственный субъект, «Газпром» заинтересован в том, чтобы доказать, что он является стабильным и солидным поставщиком. Но если бы не было проблем с украинской стороны, не появились бы подобного рода проекты, которые являются «Турецкий поток», «Южный поток», «Северный поток», «Северный поток-2», которые блокируются, опять же, той же самой европейской стороной. Потому что Европа понуждает Россию содержать нацистующего субъекта, который является, по сути, открытым врагом России, который об этом постоянно заявляет, и этим еще и кичится. Mm-hmm. Поэтому мы не должны переживать в этой части. Переживать должна европейская сторона.
Пусть переживают. Сторона... Вадим Васильевич, у нас еще к вам несколько вопросов. Не уходите с линии, через одно мгновение.
В эфире радио «Спутник».
выяснилось, что украинцы говорят по-русски лучше россиян. Но это, конечно, нельзя сказать, что это окончательная информация. Во всяком случае, так считает Юрий Павленко. Это депутат Рады от оппозиционного блока «За жизнь». Вот этот политический деятель заявил,
красивее
что...
и грамотнее, он
да,
сказал.
Что
да,
что якобы говорят на русском языке красивее и грамотнее, чем граждане Российской Федерации.
Да, ну я поясню, зачем он это сказал. Это высказывание было комментарием к закону о госязыке, который предусматривает применение исключительно украинского языка на Украине. Так вот, депутат сказал, что этот закон разъединяет страну, а языковое разнообразие, наоборот, способствует ее объединению.
Объединению, да. Вадим Васильевич, ну вот в наследство от Порошенко Зеленскому перешел этот самый закон о языке, да, достаточно скандальный, дискриминационный по отношению прежде всего к русскому языку. Вот Зеленский, он способен как-то откатить назад, или он абсолютный заложник ситуации и ничего подобного делать не будет?
У Зеленского были огромные возможности, у него был карт-бланш, доверие 2/3 населения Украины для того, чтобы добиться мира и стабильности на территории Украины. Однако он избрал и риторику Порошенко, и опираться начал на радикалов и национал-фашистов. Следовательно, он показал, что он не собирается никоим образом менять ни гуманитарную составляющую, ни экономическую, ни военную риторику во взаимоотношениях с Российской Федерацией. Что касается заявления господина Павленко и ему подобные, я слишком хорошо знаю этого депутата, который буквально 10 лет назад, когда я еще добивался принятия закона о русском языке, выступал категорическим противником этого языка. И аргументы, которые он сегодня приводит, его абсолютно не интересовали и не устраивали.
Но мы ведь знаем, что очень многие на Украине говорят на русском языке и в быту, и на работе,
да
и так
меньше,
далее.
Не меньше
да?
половины
Другой вопрос,
жителей.
Как бы, будет ли отменен, скажем, да, можно ли
не
сделать
будет, нет,
шаг назад,
ответили.
Будет
нет,
ли
нет,
отменен
будет.
Вот этот вот законопроект, поскольку ведь в Раду ведь недавно был внесен другой документ об отмене закона о госязыке, причем внес этот документ депутат из правящей партии «Слуга народа».
Это внесение законопроекта вопрос личного пиара и хайпа.
Непроходной закон, в общем, непроходная инициатива.
Даже не будет рассматриваться, потому что тема языка для украинского политикума всегда была средством манипуляций общественного мнения. Ничего более, никогда серьезных проработок за этим вопросом не стояло. Поэтому в настоящий момент так называемая фракция «Слуги народа» внутри происходит неображение, и каждый борется за свое место на политическом олимпе из расчета, что в ближайшее время, скорее всего, будут перевыборы, либо будут вести местные выборы, и надо занимать свою электоральную нишу. Тема языка, она очень болезненная, при этом украинская сторона грубо нарушает европейские обязательства и международные, в части которых Европейский суд по правам человека неоднократно принимал решения против украинской стороны. Однако для всех это является нормальным явлением. Никто не призывает Украину к ответственности, потому что это выгодно. Мы являемся участниками большой войны против Российской Федерации.
Вадим Васильевич, давайте многоточие здесь все-таки поставим. Да, мы понимаем вашу точку зрения. Благодарим вас, председатель Президиума Международного Совета Российских Соотечественников Вадим Колесниченко. Небольшой перерыв и еще одна тема. Ну, Оль, на разработку лунного корабля у Роскосмоса попросили еще 18 миллиардов рублей, ни много ни мало, да, там порядка, ну, сколько там, ну, под 300 миллионов долларов. РКК «Энергия», знаменитая прежде корпорация, еще советская, легендарная тогда, уж не знаю, как сейчас, вот хочет денег.
Да, и нужны они для разработки корабля «Орел», который предназначен для пилотируемых полетов к Луне. Ага. Вот здесь, конечно, назывались довольно такие любопытные суммы. В частности, да, дополнительные 2,7 миллиарда требуются на разработку системы аварийного спасения корабля. Еще чуть больше 2 миллиардов на доработку системы исполнительных органов спуска. И 524 миллиона на доработку, опять же, системы управления движением и навигацией. То есть все вот эти вот дополнительные средства нужны исключительно для доработки того или иного механизма. Но вот у меня вопрос возникает, а о чем думали раньше, когда проектировали корабль и закладывали смету?
Ну, это вопрос, да. Нет, на самом деле, конечно, российская космонавтика — это замечательное явление. Другой вопрос, что она теряет позиции, к сожалению, в мировом рейтинге, и запусков становится меньше, и американцы рано или поздно станут независимы, да, вот от наших ракет-носителей, они сами будут добираться на МКС.
Независимо от МКС, да.
Да, да, сами это будут делать. Но хотелось бы, чтобы часть этих денег, может быть, пошла на зарплаты, в общем, простых работников, инженеров, там, и всяких технических сотрудников, потому что, вот мы знаем, недавно СМИ публиковали статистику, если брать инженеров НАСА, с которыми конкурирует Россия, да, с НАСА, американским агентством космическим, там зарплата различается чуть ли не в 10 раз, вот просто инженера и российского инженера американского.
Я думаю,
вот,
что...
А если брать топ-менеджмент, то наоборот, в России больше зарплата, чем у НАСА, которая, в общем, показывает неплохие результаты. А ведь еще есть Илон Маск как частный предприниматель, но там отдельная история. В общем...
Тут еще вопрос в том, что долетит...
Не совсем понятно.
Что пока вот этот вот корабль вряд ли долетит до Луны, потому что вдруг выяснилось, что Орел оказался больше по весу, более чем на 2 тонны. Из-за этого...
проектировали?
А вот так, вот из-за этого запускаемые тяжелые ракеты
надо,
Ангара...
Надо уменьшить вес еще 1,2-3 миллиарда.
Не долетит до Луны.
Да, надо уменьшать вес, это стоит
денег.
Нет,
надо еще денег попросить.
Нет, нет, чтобы уменьшить вес, потому что это дорогостоящее занятие в любом случае. Спасибо большое. Ольга Гаврилова, обозреватель радио «Спутник».
Будь в теме.